Скажите сначала, действительно он месте, потому что я немного запутался. Знаю, что здесь с конца 80-х да, по конец 90-х да, происходило много всего интересного в плане музыки. Отечественной, я имею в виду живой, рок-музыки и джазовой музыки в том числе.
Под здесь что имеете в виду?
А, ДК железнодорожник.
А, ДК?
Или это две разные?
Не-не-не, ДК, я понял, да. Происходило, да, я не могу сказать, что прямо очень много, но, наверное, я могу ошибаться. Вот, здесь были концерты, здесь есть большой зал концертный. И да, действительно, где-то там, в конце 80-х здесь были какие-то концерты проходили. Я не могу судить, регулярно или нет, но бывали, да. Я даже тут выступал там, с группой Нати. Вот, а последний раз я здесь выступал в начале 90-х годов, год 92-й, наверное, 93-й с группой Камикадзе. Это что касается ДК, в смысле концертной деятельности. Здесь был в этом ДК так называемый молодежный культурный центр МКЦ, рок-клуба именно, он здесь базировался, там, в одной вот из коморок, один из комнат, мимо которых мы сейчас по цокольному этажу проходили. Вот. И вот, собственно, где такой сейчас большой вестибюль, через который мы проходили, там по левую руку, была студия ДДТ.
Ну да.
Собственно, вот конец 80-х, середина
90-х годов. ДДТ, театр ДДТ.
Да, но это вообще, в принципе, уже к тому моменту были совершенно разные организации. То есть МКЦ, это была такая, ну, сама самостоятельная структура, да, ДДТ самостоятельная.
Но это время, ваша отдельная студия.
Это да, конечно, да, это все появилось гораздо позже, да, это мое детище, да, это мое детище. Здесь она появилась в студии 10-11 лет назад. А я еще застал это помещение в виде, собственно, чердака, запущенного, заброшенного. Это было просто обычное чердачное пространство под крышей непосредственно. В 97-м году я играл с Настей Полевой, с Егором, ну, в группе Настя. Вот. И мы любезно пользовались ну, таким благоприятным отношением группы ДДТ и репетировали как раз у них на студии по утрам. Мы буквально в 10 утра собирались и там часов до 12 мы репетировали у них достаточно часто. Вот, потому что сами ребята где-то там, у них, по-моему, к часу они приходили на репетицию. То есть вот мы, собственно, занимали там утреннее время. Вот, и, ну, Егор так, наверное, справедливо полагал, что злоупотреблять гостеприимством негоже. Вот, и он, например, поднимался сюда, вот, чтобы там, рассмотреть вариант какой-то реп-точки для группы. Вот. Но не получилось договориться, потому что здесь такая своеобразная геометрия, эти, да, часть площади уже низко под потолком. Вот. И он сам ходил, разговаривал с директором тогда, поднимался наверх, не знаю, вернулся, сказал, что нет, ну, не получится договориться, очень много денег считают по всей площади там, и так далее. Вот. А потом уже, когда я играл в группе «Сплин», мы познакомились с ребятами, которые нам делали концерт в клубе «Акватория» такой. Там был.
Где был?
По-моему, это Ждановская называется набережная, бизнес-центр на, по-моему, Ждановская набережная, да. И где-то мы потом с этими ребятами столкнулись, ну, такие, то есть организаторы концерта. Я вот не очень помню, как и где, но в результате я помню, что мы с ним как-то столкнулись, а у группы «Сплин» тогда возникла проблема с репетиционными помещениями, потому что репетировали до этого в клубе Wildside, а он все так полностью закрылся, уже нужно было выезжать. И тут, собственно, я столкнулся с этими ребятами, с Олегом и Джунбером. И выяснилось, что они здесь организовали репетиционную точку, причем такую, то есть там, для одной группы и так далее. И мы договорились, что вот, там, две группы, там свое расписание, какую-то часть оборудования сюда там, перенесли, перевезли своего там, и так далее. И, собственно, я в этом помещении, как таковом, появился, получается, где-то там, это год 2000-й, наверное, что-нибудь такое. Может быть, достаточно даже раньше будет. Еще, да. Ну, вот как-то так, да, 99-й, может быть. Ну, нет, попозже, год 2000-й, наверное. Как-то так, вот. Потом, ну, я через какое-то время перестал там через 5 лет играть с группой «Сплин», а мое оборудование здесь лежало, там, в частности, мои барабаны там, и так далее. Вот. А потом, собственно, вот это помещение как-то, я там, договорился, что здесь организуем студию.
Угу. Я когда смотрел, ну, скажу честно, я случайно, да, уже когда сделал подход к финалу, я просмотрел Википедию. Более внимательно, пристально вчитался, что заденет мой взгляд. Там было несколько музыкантов, в том числе вы, да, о которых у меня возникли вопросы. Да, как, почему, каким образом. Как сказал Чернецкий, что с ним на момент переезда в 99-2000 год переиграло 3-4, чуть ли не 50 человек. И потом я посмотрел хронологию, да, отмотал немножко и ну, сопоставил, да, то есть вы еще как бы и не выступили тогда на фестивале ДДТшном, да, с группой Настя, и в то же время вы еще не были участником группы Сплин, да, в альтависте, по-моему, в группе Сальс, да. Вот. А в 96-м году, собственно, я так понимаю, в этом месте происходила запись, пластинки не было, группа «Разные люди». Я тогда еще посмотрел, там, кто еще был замечен, там, всем, там, нашел Костю Шумайлова, и еще там пару человек, да, которые участвуют там, организационно. Да и в принципе многие говорили, что здесь было записано такой хороший такой пяток известных альбомов.
Ну, вот в студии ДДТ.
В студии
вот
ДДТ. Внизу, да, да. И много кто куда ходил. Да. Но в этом клубке мне не разобраться. Поэтому я бы, наверное, попросил вашего видения того, как вы вообще в этом всем оказались, как узнали изначально о Чернецком, и как вы попали в записи альбома «Не было» здесь.
Я познакомился с группой «Разные люди». Если я не ошибаюсь, это был май 90-го года. Mm-hmm. Я тогда играл в группе «Кошкин дом», собственно, с Костей Шумайловым и с Максимом Ланде. И с нами еще играл Андрей Селюнин, мой там, сотоварищ и коллега по группе «Нати». Вот. И мы приехали в Москву на фестиваль «Интершанс», он назывался, проводила его какая-то крупный медиахолдинг, насколько я помню, какая-то, по-моему, звукозаписывающая какая-то компания международная была. Вот. Но в то время, в общем, к рок-музыке вот крупные медиа стали проявлять интерес, там, в частности, там, Первый канал, там, не помню, как он тогда назывался, ОРТ, наверное, или что-то в этом роде. Вот, там была программа «Чёртово колесо», которую там, они снимали передачи, фестивали организовали там, и так далее. Вот. Ну, то есть такое. И мы приехали выступать на этом фестивале к Кошкиным дому, и какая-то получилась накладка. Мы жили где-то достаточно далеко, где-то за городом, и так, ну, логистика была настроена не так, как нам хотелось бы. То есть нас привели на площадку, не повезли сразу в место, где мы должны остановиться. То есть мы там с инструментами, с чемоданами. И я помню, что это такое вызывало у нас напряжение, потому что в течение, там, ну, по-моему, целый день мы вынуждены были там в этом ДК болтаться, бесцельно ждать собственной репетиции своей, саундчека. Вот. И в такой же ситуации оказались ребята, вот, разные люди из Харькова. Да? Вот. И мы просто оказались в одних житейских ситуациях. Вот. Мы не то чтобы прямо сразу познакомились, вот, мы... Мне лично на тот момент казалось, что мы прям сильно разные такие. Вот. Я посмотрел на их репетицию, вот, и мне это показалось таким, ну, таким простым банальным роком, таким олдскульным. Мне в то время хотелось, я был нацелен на такую какую-то модерновую музыку, вот, и в сознании, и вот в желании играть. Вот. Поэтому с небольшим как бы таким апломбом отнесся, откровенно скажу. Вот. А потом, соответственно, закончились репетиции. Нас посадили в какой-то автобус и повезли туда, где мы жили, в каком-то пансионате. Когда мы приехали в пансионат, мы увидели опять этих ребят, которых там несколькими минутами раньше привезли. И мы вошли в, ну, там, что-то, ну, типа лобби, да, там было пианино, и Сережа Чеграков сидел, играл за пианино, что-то играл. И он это делал так классно и музыкально, что я просто охренел. У меня вообще отношение сразу же очень сильно поменялось к нему. Я понял, что, ну, это же потрясающий музыкант вообще. Насколько все это свободно, круто, музыкально, на высоком исполнительском уровне. Самое главное, еще музыкально, свободно, так легко. Вот. И я прямо, можно сказать, влюбился в него. И, собственно, мы вот в этот момент мы очень подружились с ребятами, потому что мы провели с ними, вот, собственно, там несколько дней, по-моему, это было там пара дней, фестиваль делался. Вот, мы подружились настолько, что мы впоследствии проводили время достаточно много вместе. Ну, во-первых, мы приезжали в Харьков на гастроли, потом мы даже какие-то просто личное время, там, свое выходное проводили в Одессе.
Пикейные жилеты, в частности.
Ну, пикейные жилеты, да, чуть позже появился, да, этот фестиваль, да, это уже... Вот, а, ну, там есть такое место, Кинзбургская коса, нет, не Кинзбургская, а, сейчас скажу, как в сторону, Днестровская коса, господи, Каролина Бугас, вот, Каролина Бугас такое место, и поскольку у нас половина группы одесситы, вот, там какие-то четкое представление локаций, там какие-то дачи друзей, там и так далее, помню, что я тогда в те годы проводил там по несколько месяцев в Одессе. Вот, неважно. В общем, мы подружились с ребятами, и я на тот момент, вот до тот я не знал о Саше, да, потому что для меня группа была, это вот, там, Паша, Леша, Олег и Серега Чебраков.
Да, то есть на Интершанс же они ездили без Чебракова.
Да, они ездили без Сашки, да. Угу. Чуть позже я узнал уже о существовании Сашки, вот, и потом уже, когда бывали в Харькове, естественно, там Сашку навещали дома у него и так далее, то есть чуть позже он для меня открылся как музыкант. Ну, как участник группы, в смысле. Вот. А что касается альбома «Не было», нас связывала уже многолетняя дружба в тот момент, да, прямо, ну, прямо мы действительно как-то мне вот их способ общения, их энергетика, их культура, их вот внутренний микроклимат дико очаровал меня, мне очень понравилось. Я совершенно под иным углом начал смотреть на их музыку, и, собственно, она мне тоже начала очень сильно нравиться. Вот. И они приехали, собственно, сюда, на студию ДДТ, записывать свой альбом. А студия ДДТ на тот момент, в общем, это было ее одно из ее профильных направлений, поддерживать интересных им музыкантов там, и так далее. Достаточно много здесь пластинок записывалось. То есть группа, студия работала не только на обслуживание самой группы, но, в принципе, как студия, да? Такая открытая. Вот. И, собственно, ребята прибыли записать альбом. Как-то они там договаривались между собой. Я в этом вообще никак не посредничал. Я пришел увидеться с ними вот здесь вот прямо по улице Приморской, туда вот дальше есть общежитие какого-то, по-моему, я даже боюсь сказать чего, то ли техникума какого-то, то ли, может быть, сейчас, ну, наверное, тогда был, по-моему, тогда был техникум, а сейчас это, скорее всего, уже какой-то институт, там, колледж или университет, что-то такое, потому что они поменяли немножко свои эти название. Вот. И ребята каким-то образом там разместились, кто-то им помог там расположиться, потому что это удобно от студии, то есть буквально там в паре комнат в общежитии. И я, соответственно, я знал, что они приехали, я пошел туда к ним видеться, общаться. Вот. И, собственно, там и возник вопрос, ой, а давай-ка ты с нами там на запись приходи, давай-ка ты с нами поиграешь. Как-то вот так все это... Ну, всегда же это так как-то, ну, из дружеского общения вырастали какие-то дела какие-то, да. Угу. Как-то вот так, насколько я помню, это произошло.
Ну, с Костей я не общался, но с Максимом пообщаюсь еще, но мне как бы непонятно, кто, получается, зацепил. То есть как там Костя оказался в таком случае, в частности?
Ну, они же могли зацепить Костю самостоятельно, потому что...
Никто никого не приводил?
Нет, то есть нет. Ну, мы просто же, мы все жаждали общения. Мы все жаждали видеть друг друга. То есть когда приезжали они, то, собственно, приезжали друзья. Поэтому видеться с ними, это было само собой разумеется. В этот раз они жили здесь, до этого они приезжали. Я тогда был бездомным человеком, и я со своим другом захватил квартиру сквотерскую, то есть мы жили в сквоте, ну, в расселенную квартиру, пожизненную с товарищем. Сейчас я прошу прощения, отвечу. Алло. На 12-й Красноармейской, там, жилой дом, а верхняя квартира, там, то ли там, треснул потолок, то ли что-то такое. Я к тому времени уже жил несколько лет в сквотах разных. Вот. И мы с моим другом Максимом нашли эту квартиру, выбили дверь и поселились там. Не прожили там, ну, прилично, года 3 или 4. Вот ребята приезжали, там у меня останавливались. То есть тогда же это, ну... Такое все. То есть, ну, друзья, поэтому это было нормально остановиться. Речь о том, что типа иди там, селись в отель, ну, не стояло. В Харькове я у Сереги останавливался. Здесь, как само собой разумеется, и он, и, соответственно, ребята останавливались у меня. Вот. Но в тот раз они как-то, то есть вот их общение со студией, ну, планы на запись, они как-то вообще мимо меня совершенно проходили, они же взрослые, самостоятельные люди. Вот, собственно, они жили в общежитии. Я помню, что я приехал в первую очередь в общежитие. А из там общения там, это же как всегда, это же игра, то есть это же не телевизор смотреть, да, музыканты. Поэтому, собственно, это там, какая-то посиделки, это всегда, всегда музыка присутствовала, всегда песни, тем более с ними, они же песни поют, то есть там, само собой разумеется, эти.
А как вы вообще вникли в материал? Барабаны же ведь первые писались, насколько я понимаю, это была классическая запись, там барабаны,
да,
бас.
Это не очень сложно, на самом деле.
Не очень сложно. То есть для опытного музыканта можно просто прослушать, тем более, что был альбом «Насрать», да, и
конечно,
можно было послушать.
Конечно.
Ага. А особенности записи, что происходило в эти дни, может быть, какие-то интересные истории?
Не, ничего такого не помню. Что прямо такого, вот, сказать, это не в этот раз.
Какие впечатления вообще от работы в плане как с музыкантами? Потому что вы ни в одном проекте, ни с одной группы, там было множество, да, в которых вы и по сей день работаете, получаетесь. Вот что запомнилось конкретно вот в студийной работе с этим?
Да и студийные, и мне даже и на концертах даже мы как-то пересекались на одной сцене, да, и даже были какие-то ситуации. У меня была своя группа, и даже там был момент, когда ребята мне аккомпанировали, и когда я там в Харькове импровизированно собственным материалом выступал. И причем они же не разучивали его.
Вы про Наву или?
Да, пропустили Стюарда Копланда. Мы были Кошкиным домом на гастролях, но это так вот спонтанно возникло, что... Что-то мне там как-то разрешили, позволили, я проявил какой-то нездоровый, педалировал интересы, желания. Вот. Поэтому это несложно. Про них, как про музыкантов, я могу сказать только очень лестные слова, потому что они все музыканты экстра-класса. Вот это я прямо почувствовал. Вот. То есть я вот с чего начал, да, я на самом деле искренне, откровенно это говорю, потому что для меня это такая комичная ситуация, да, моя такая вот, как сказать, вкусовщина, да, она меня не дала мне прямо в первые секунды рассмотреть одаренность этих музыкантов, да. Но я рассмотрел это буквально во вторую секунду, да, то есть там через там, личное общение, да, в тот же вечер, да, и оно совершенно развеяло весь мой такой как бы столичный оплом. Вот. И я всегда очарован тем, как они играли всегда. Вот. То есть это очень хорошие профессиональные музыканты. Mm-hmm. Скажем так, я абсолютно уверен, что они гораздо развитее и музыкальнее, как сказать, техничнее. Ну, это не столь важно, да, но гораздо музыкальнее большинства здешних коллективов. Да? То есть они, в общем, были ансамблем на уровне вот, там, ДДТ, Аквариума. То есть это большой ансамбль, сложившийся с очень хорошими крепкими музыкантами. Поэтому любое музицирование с ними доставляло колоссальное удовольствие. Я восторгался всегда Лешей Сечкиным, как он играл, насколько он точно, остро, с большой энергией, с таким колоссальным драйвом. Он играл вот совершенно другую музыку, да, совершенно в другом стиле, в другой манере, и, нежели я, да, и нежели я исповедовал. И я в нем разглядел именно такую вот абсолютно надежность, то, что должен давать рок-ансамбль барабанщик. Ну, про Серегу вообще, я считаю, там все очевидно, да, он мультиинструменталист, музыкант экстра-класса, да, Пашка прекрасный совершенно, басист, Олежка, то есть, с ними, любое музицирование с ними, это было очень, не вызывало сложности что-то разучить, что-то почувствовать, потому что они все это понимали сразу. То, что там тебе что-то нужно понять, это сразу же становится понятно. Если нужна какая-то... То есть это как сесть в кресло комфортабельного автомобиля, да, там какого-нибудь Мерседеса, да, он, в принципе, уже едет сам. Главное, не мешать.
Вот еще завершить с хронологией, то как в последующем ваши пути пересекались? Были у вас какие-то совместные, может быть, студийные или концертные делища?
Да нет, не очень много, честно говоря.
Но вы друг о друге всегда знали?
Да, конечно, мы друг о друге знали, да. Я, естественно, был в курсе Сашиных лечебных процедур, да. Я навещал его там в больнице, на Поклонной горе. Вот, все его переезды, возвращения сюда, там, возвращения в смысле домой, там, переезды сюда. Вот. Сережа просто раньше появился, Чекраков здесь, да, и с ним у меня был такой короткий период, когда вот такой он, ему потребовали, ну, нужны были музыканты, да, он стал адаптироваться. Я буквально там раз или два я с ним всего играл, тоже так импровизировал. Вот. А Леша Романюк на тот момент был участником моего ансамбля, вот, собственно, Сереже нужен был, должна ритм-секция, вот мы поиграли. И Леша, вот, собственно, остался с Сережкой вот на все вот эти
то
вот.
То есть Леша начал с вами, а потом.
Ну да, мы с Лешей познакомились чуть раньше, да, собственно, мы играли с ним. Мы с ним столкнулись в группе «Петля Нестерова», была такая группа, да. То есть там была текучка басистов после Игоря Копылова, после Гоги, да, как. Там была текучка Максим Веркеев, и вот там в какой-то момент появился Леша Романюк. Познакомил с Эдиком и со мной. Ой, сейчас я вспомню, как зовут. Женя, басист такой, Тити, Женя Титов такой, по прозвищу Тити, да. Это музыкант, опять же, с которым я сталкивался еще в группе АУ «Свина» Андрея Панова.
То есть было очень плотно и очень все.
Конечно, да, это все вот такое перетекая, мы перетекали из одной там, так сказать, ансамбля в другой там и так далее. С Лешей мы познакомились вот, собственно, на запись в «Петле Нестерова», потом Леша, по-моему, нет, «Камикадзе» он, по-моему, с нами не играл. Вот, а я тогда вот был обуреваем идеей собственного ансамбля. Вот, соответственно, я позвал Лешку с собой играть, а потом, собственно, вот и познакомил его с Сережей, мы с ним поиграли пару раз. Ну, точно помню, концерт был такой был. Сейчас там театр «Приют комедиантов», тогда это был клуб «Садовый», помню, как он называется, можно вспомнить, рок-ранды клуб. Ну, такой пафосный клуб, какие-то бандиты, по-моему, открыли. Но, тем не менее, там какая-то рок-н-ролльная жизнь проходила.
Если говорить про настоящую действительность, то, что и сейчас, и то, что происходило, то есть отмотать там, на десяток, пяток лет назад, да, то для вас то, что происходит сейчас в питерской музыке, да, скажем, в концентрации, да, того, что есть в Петербурге сейчас, это две разные жизни или это, в принципе, как было, так и осталось?
Да, разные, конечно, жизни.
Чем отличается?
Во-первых, мягко говоря, поменялась страна, поменялась атмосфера, окружение вокруг, поменялась обстановка. Тогда, если говорить это вот, собственно, вот в контексте, да, моего знакомства и дружбы, начавшейся тогда дружбы с ребятами, это начало 90-х годов, то есть это нищая страна, у нас через пару лет вообще, в принципе, вся концертная деятельность сошла на нет. А это была для нас на тот момент была основная профессия. Да? То есть мы из конца 80-х, из очень плодотворного в плане творчества времени, когда вот с оковы упали, да, страна начала меняться. По крайней мере, страна еще не начала меняться, а оковы упали. Да? И у нас бесконечные гастроли. С группой «Нати» там, в году 88-89 мы чуть там под 300 концертов в год давали. А в 92-93 году мы давали 4-5 концертов в год. Вот. И все моментально схлопнулось, экономически все схлопнулось, все вынуждены были искать работу. То есть такое. Но при этом это не выглядело как некий такой упадок. Потому что, как говорится, как пролетариату нечего терять, да, потому что мы вернулись к такой жизни, в общем, в которой и до этого там, находились, да, там, в том смысле, что это перестало быть, опять же, постоянной работой, которая постоянно кормит, то есть нужно чем-то заниматься еще, а при этом страна меняется, то есть такая самостийность, клубы как грибы растут. Ну, в принципе, я очень хорошо помню, что у нас тогда времяпровождение было абсолютно такое бесшабашное, то есть можно было каждый день в какой-нибудь клуб пойти, там твои друзья, там в клубе друзья, на сцене друзья, там постоянно 2-3-4 группы играют, не знаю, там за коробку пива, и, в общем-то, всех это устраивает, никаких гонорарах там речи не шло, это вот твоя жизнь, да, ты возвращаешься домой, там просыпаешься, что ж там греха таить, там как-то там далеко в заполдень, да, и, собственно, там дальше ведешь свою ночную жизнь, там что-то репетируешь там и так далее. Но постепенно экономика стала прижимать, надо было работу искать там, и так далее. Сейчас, конечно, все по-другому. сейчас все по-другому, сейчас все более нормально. Хотя такая вот, скажем, как это, экзотичность, да, такая вот, ну, я пытаюсь правильно подобрать слово, да, вот не свобода, да, по крайней мере, свобода от каких-то обязательств, от каких-то сложностей, тогда, конечно, ее было больше. Сейчас все по-другому немножко, да. Сейчас, в принципе, музыканты сразу понимают, что нужен там дейджоб, да, что музыка до поры до времени может быть хобби и так далее. Музыкантов гораздо больше сейчас, групп гораздо больше сейчас. То есть это все превратилось совершенно, ну, как бы, ну, более такую стабильную, более спокойную, как бы, жизнь. Поэтому, конечно, да, поменялось сильно очень.
А что скажете по поводу того, что сейчас в настоящее время на группы, которые, скажем так, после того всплеска, который возник после тех же фестивалей реанимирующих, да, напомню, мне вот добротой, да, потом было десятилетие, когда клубы набивались, там уже люди ходили. При нынешнем изобилии там интерес к электронной или любой другой музыке, на те группы, которые ходили тогда, сейчас практически, ну, мало кто ходит, скажем так. Клубы не набиты. Опять-таки, клубы сменили более масштабные площадки, да. Это естественный процесс, или этому есть какие-то объяснения, которые говорят там о том, что, ну, коллапс, стагнация, какие-то другие изменения? Я бы, конечно, не склонялся говорить, что хорошо или плохо, но все-таки.
Да, 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 без оценки, да, потому что, на мой взгляд, это естественный процесс. Потому что, на мой взгляд, в мире происходит все то же самое. Мы чуть позже в полной мере в это окунулись, мы как страна, я имею в виду, да, как сообщество людей, да, в том числе имеющих такой интерес вот к такому, такой форме культуры. Да. Вот. И мы как страна и как экономическая, соответственно, составляющая гораздо позже вошли вот в этот вот, в эту сферу деятельности, и у нас не сложилось, не успела сложиться полноценная, как бы, экономика. Да. Она до сих пор не сложилась, другая модель экономическая. Просто почему на этом заостряю внимание? Потому что вот то, что мы можем условно называть стагнацией, на мой взгляд, это происходит во всем мире. Во всем мире. У меня есть друзья в Италии, например, да, у них в клубах происходит все то же самое. То есть в основном интерес у публики вызывают кавер-группы, клубы полупустые. Вот все то же самое, да, то есть много музыкантов, хороших, профессиональных, которые записывают пластинку, днем ходят на работу, вечером там три раза в неделю или там два раза в неделю собираются на такой же, ну, чуть, может быть, более обустроенной точке репетиционной, да, как услуга, да, там репетируют, и дальше расходятся со своим житейским делам. И везде все то же самое. В Лондоне то же самое во многом происходит. Просто я почему про экономическую составляющую вспомнил. Потому что вот в развитых странах, в Америке, в Англии, вроде складывается ощущение, да, что, ну, рок по-прежнему живет, да, вот рок-музыка или там вообще музыка, потому что происходят крупные ивенты, фестивали там, и так далее. Но массовый интерес в обществе к этому жанру, ну, пропал. И это, мне кажется, естественный процесс. Так было с джазом, так стало с рок-музыкой, так было с танцевальной музыкой в конце 80-х, начале 90-х годов. То есть из явления такого массового, общечеловеческого, рок-музыка превратилась в жанровое явление. То есть она, собственно, интересует определенную часть, вполне себе локальную часть человечества. И у нас происходит то же самое, просто у нас еще меньше вот таких обязательств, то есть экономической инерции меньше гораздо. Вот. Я думаю, это существенно, почему у нас, может быть, чуть большей степени схлопнулось. Хотя маленькие клубы пустуют, большие площадки же собирают людей. То есть на, в принципе, интересных людям артистов зритель приходит, один там на Ника Кейва идет, другой там, Глена Хансарда идет, третий на Крафтворк идет. Кто-то есть, кто и туда идет, если ему хватает денег на три билета там, по 5000 рублей.
Как-то так.
Как-то так, да. Поэтому я думаю, что это естественный процесс. Ну, то, что я вижу в мире, в принципе, все. И это как раз, этому невозможно дать знака. Это не хорошо, не плохо, это так, да, это такой виток развития человечества.
В всяком случае, у вас появляется желание оставить дело музыкальное, да, перейти заняться чем-то другим, да? Потому что есть часть людей, которые говорят, ну, надо же зарабатывать деньги, кормить семьи.
Ну, и... это правда, это надо, да. Тем более у взрослых людей есть обязательства перед близкими. Но, во-первых, я не буду говорить за других людей, и мне так повезло, да, что я могу выполнять свои обязательства перед близкими людьми, продолжая заниматься музыкой. Нет, конечно, у меня нет никакой желания, никакой потребности бросить заниматься музыкой. Потому что я, ну, я не буду говорить громко, что а что я еще умею. Не, я много чего умею. Просто я хочу этим заниматься, мне это доставляет колоссальное удовольствие и кормит меня. Поэтому вообще не проблема.
Я задаю этот вопрос всем украинским музыкантам. Зачем нужно уехать из своего города, переехать в Петербург или в Москву, в данном случае в Петербург, да, чтобы развиться до, ну, чтобы обтесать себя до того качества музыкантов, которым вы оказались, в частности, может быть, вы и те люди, которых вы наблюдали близкие. Вас трое, да, уехало из Кошкиного дома, в частности, да?
Нет, я уточню маленькую деталь. Я не коренной житель, да, я приехал в Петербург в 16 лет, даже не из Белоруссии. В Белоруссии я просто родился, там жила моя бабушка, моя мама оттуда родом из города. Ну, там, она даже не родом, собственно, она в тот вот момент жила. Мои родители поженились, они жили в Новочеркасске. Мой папа учился в институте. Мама, собственно, тоже там, тоже, она в техникуме училась. Вот. Она просто поехала меня, ну, домой рожать, потому что, ну, что, родители, да, они в общежитии, там какая-то съемная, даже съемной квартиры не было. Поэтому она поехала в более комфортные условия. Меня родила. Меня там зарегистрировали, в паспорте у меня написано, что я родился в Бобруйске. Вот. Но так получилось, что я там только летние каникулы проводил, пока была жива моя бабушка. Я колесил, ну, в смысле, родители мои переезжали по всей стране. Папа закончил институт, по распределению уехал в город Николаев. Потом, соответственно, он поехал, нашел, ну, получил новое предложение. Мы уехали во Фрунзе, тогда это называлось, теперь это Бишкек. Потом папа получил предложение поехать возглавить завод в городе Вологда. Вот. Он уехал раньше нас, где-то на полгода, даже больше. Это был, по-моему, 4-й класс, я его закончил в городке Темрюк, где жили мои дедушка и бабушка, вот папины родители. Вот. И я приехал в Вологду уже в конце, да, в конце 4-го класса. Мы приехали, по-моему, 9 или 10 мая. Мы приехали в Вологду. Там я закончил среднюю школу и поехал в Ленинград, поступил в институт.
Вот. То есть переезд в вашей жизни, на самом деле, часто делают?
Ну, в детстве, да. Я вообще не жил на одном месте долго. Собственно, в Петербурге я живу уже там 35 лет, да, на одном месте. И, то есть, я, соответственно, не украинский музыкант, а с ребятами мы познакомились. Мы еще группой «Нати» приезжали, когда в Одессу на гастроли. Собственно, мы там познакомились с одесскими музыкантами. Там была мощнейшая комьюнити музыкальная, да, из музыкантов, художников и так далее. Мы, в общем-то, мои воежи, вот такие бездомные, бесшабашные, да, уехать на несколько месяцев в Одессу, они начались там с конца 80-х годов. Вот. И вот наша дружба, знакомство с одесскими музыкантами, собственно, свело нас, меня лично, с Максимом и Костей, которые задумались о переезде. Сначала они уехали из Одессы в Москву, насколько я понимаю, потом где-то мы там пересеклись, и вот мы подумываем переехать в Питер.
Я понял. То есть вас это не коснулось, да, вопрос из Одессы в
Питер? Да, да, да. То есть в тот момент я уже жил, да. То есть в тот момент я уже был там петербуржец там много лет, да, ребята приехали. Это был там конец 80-х. По-моему, ну, зима, начало 90-го года. Я помню, снег крупный шел, там такое все. Вот. А я на тот момент, у меня назрел как бы творческий кризис, мне перестало интересно быть со Славой Задерием. И мы так медленно и плавно расставались, стекались, потому что мне хотелось какой-то более. Ну, нормальной такой, более продуктивной деятельности, а Слава такой человек бесшабашный, да, и это не выглядело в тот момент таким каким-то, ну, серьезным делом, и я начал закисать, и начал подумывать о том, чтобы заняться чем-то еще, ну, каким-то другим отцом. А тут, собственно, Костя с Максимом, так и мы так и сложились на несколько лет.
Вообще ваш спич, наверное, по поводу личности Чернянского, потому что в чем-то появляются, как бы, люди одинаковые слова, прям точь-в-точь произносятся. два такие предложения, случайно проскакивают, которые расширяют и конкретизируют. Да? Что бы вы могли сказать об этом человеке, что без эмоций, я имею в виду, я не буду концентрировать, удивление или это радость, еще что-то. Ваши мысли?
У меня внутри в нескольких словах достаточно четко формулируется оценка этого человека. Человек, прямо вот с большой буквы заглавной. Просто я, не понаслышке знаю, что парень преодолел, чтобы сохранить свою дееспособность, сохранить свою музыкальность, человеческую целостность. Да? И на самом деле рядом тут же у меня Инна стоит прямо синонимом, да, потому что я снимаю шляпу перед этой девочкой, которая Сашке так она просто половина его, часть, да, они такая очень крепкая пара, они очень круто друг другу помогают. То есть Сашка — это для меня прям человек. Человек-человек. Это, если своему ребенку, да, привести в качестве примера человека с большой буквы, то это Сашка.
Были какие-то истории и ситуации, которые вы наблюдали своими глазами, и которые вам запомнились, связанные с Чернецким?
Когда приходишь к нему домой, да, человек прикованный к постели, а ты знаешь его песни, которые там нервы наружу, да, и ты когда их слушаешь, у тебя тоже все наружу, да, и ты когда ты приходишь и видишь этого человека прикованного в постели, это дополнительный, вход такой, в дрожь прям бросал.
Когда вы были в Харькове?
Да, да, конечно, да. Стал еще период, когда Сашка был прикол в постели, был ходить.
Это без, просто в гости, без...
В гости,
это,
да,
это,
в
это
гости,
было
да.
Не запись мазохизма?
Нет, я не был этому свидетелем.
Угу. А если говорить о его песнях, есть опять-таки один из таких вопросов, в котором я сверяю окружающую действительность с тем, что было в прошлом. Стараюсь из нее, из прошлого какой-то стержень достать. А творчество Чернецкого, оно для стариков, в кавычках, или все-таки есть то, что такое, что может там услышаться молодой человек, который подросток, юноша?
Конечно, есть.
А что?
Песня, личные переживания, там же все... во всех песнях, в кадре, даже не за кадром, в кадре человек конкретный, да, конкретный внутренний мир, конкретное переживание. Вот. Поэтому нет, конечно, не для стариков. Другой вопрос, что сам жанр рок-музыки, да, он сейчас востребован тем в большей степени, да, теми людьми, которые с этой музыкой выросли. То есть мы сейчас условно уже там старики, да, там, по метрике, да. Вот. Но я знаю молодых ребят, которые которые проявляют интерес к стариковской музыке, вот условно стариковской, да, и, конечно, для них это абсолютно понятный язык. Абсолютно понятный. Просто в контексте того, о чем мы говорили, да, это перестало быть массовым для всех. Молодежь сейчас немножко другой музыкой интересуется, и вообще, может быть, музыка в меньшей степени и чем-то другим. Поэтому это перестало быть таким, массовым, когда на каждом шагу прямо вот попадают, ходят музыканты, и все, то есть все вот, это локальное сообщество, но оно постоянно вот между собой общается. Вот, то есть, какая-то нормальная жизнь, обычная жизнь общества. Вот, но для тех людей, которые способны проявить к такому жанру интерес, для молодежи вообще никаких проблем. В образности, в характере, в тех эмоциях, которые содержат Сашкины песни, совершенно не стариковская, все, конечно, всем понятно.
Даже молодежи, то есть вопрос больше к форме, да?
Да, к форме, да, какой-то актуальности. То есть если человеку интересна эта форма, все, никаких проблем, я абсолютно уверен. В гораздо большей степени, чем песни некоторых других авторов, мне кажется, потому что все-таки у Сашки настолько все личностно, харизматично и искренне, что, а это вот это сложно в нотах записать, да, это чувствуется на, вот, на эмоциональном уровне. Ну, я за себя скажу, да, для меня, например, в рок-музыке, в отечественной, в любой другой, есть некоторое количество артистов, да, которые, ну, не настолько для меня харизматичны и так искренне, да, во многом это такая, ну, механика или просто, ну, так попало, человек играет в рок-музыку. Сашка не играет в рок-музыку, он так живет, он так дышит. Это немножко две такие разницы для меня, поэтому его песни точно больше шансов имеют на то, чтобы захватить внимание человека любого, чем некоторых других.
Харизма Чернецкого является причиной того, почему к нему слетается такое количество музыкантов, даже на сегодняшний день, проезжая там в Самаре и так далее, какие-то новые люди, которые...
Харизма. Ну, в частности, харизма, да. Имя его, репутация, его музыкальность, то, что, собственно, сделал, это же, ну, человек с такой, ну, как сказать, со своей самостоятельной биографией в отечественной рок-музыке. Плюс, конечно, он очень обаятельный, очень харизматичный человек. Поэтому с ним и в радости, и в удовольствии, на самом деле, и общаться, и играть.
А есть что-то такое, о чем он вас спросил, как кажется важным для...
Ну, я думаю, что, кстати, нет. Мне, я же тоже так прокручивал в голове, да, о чем предположительно может идти речь. И я думаю, что то, что я, ну, хотел бы сказать, да, такое достойное моей, их, ну, достойное нашей дружбы, да, и вот уважения, и моей радости, как бы, от знакомства с этими людьми, Сашка, в частности, я думаю, что я сказал. Думаю, что я ничего.
Окей. И... вам последних. А, вот вы, бычок, музыкант и человек-музыкант не статичный, на мой взгляд, да, который, вот, даже в работе с группой Сплин, вы, ну, от альтовиста до 25-го, по-моему, кадра, да, вносили какие-то такие толики аранжировочные, да, которые больше... Привнести, скажем, электронную музыку, да, так можно сказать. Правильно формулирую?
Ну, я думаю, что да, наверное, вот, в какой-то отчасти и я тоже к этому причастен. Яник Николенко очень много вот повлиял на звучание группы. Ну, наверное, в какой-то степени я тоже, да.
Вот вы это делали, ну, тот же Костя Шуманов, да, там привнес в 98-м очень много электроники.
Да, да, да.
Чем это было продиктовано, на ваш взгляд, тогда? И что, на ваш взгляд, может быть, не хватает сегодня рок-музыки?
Чем это продиктовано было? Мне достаточно легко ответить. Это продиктовано своим, собственно, образом мышления. Да? То есть ты, когда увлечен чем-то, тебе кажется, что вот так хорошо и правильно, да, и ты это, естественно, ты это пытаешься внедрить, как минимум предложить. И если это находит отклик, то, собственно, получается то, что получается. Да? То есть я не могу прям сказать такую в колоссальную трансформацию, ну, сказать, что произошла колоссальная трансформация, условно. Господи, не альтовиста, а как предыдущий альбом. Гранатовый альбом, да, и 25-й кадр, это немножко разные. Ну, не то чтобы по жанру, да, но по звучанию точно разные работы. Да, так получилось, так сложились звезды, да, что мне выпал карт-бланш, да, взять процесс студийной доводки альбома в свои руки, и я его пытался сделать таким, как мне на тот момент казалось. Благо, у меня была полна голова идей. Это сработало. То есть механизм простой, да, то же самое с Костей, да, он настолько увлечен на тот момент. Он всегда был увлеченным музыкантом, то есть он не почему-то это делает, то есть у него нет никакой посторонней мотивации. Костя, мы с ним уже много времени, там, ну, не знаю, в одной комнате, грубо говоря, провели, на гастролях, там, он также вот у меня там в сквоте жил, да, то есть я хорошо помню, что Костя просыпался утром, и прежде чем пойти почистить зубы, у него около кровати стоял его синтезатор, он садился и играл. То есть вот человек делает зарядку, да, а Костя делал музыкальную зарядку. У него никаких там своих собственных, в смысле, каких-то готовых тембров пресетных не было. У него все свое, он уделял этому время. То есть человек так мыслит. Ему важно владеть на инструменте, ну, свободно играть на инструменте, играть собственными звуками там, и так далее. И он увлекся, собственно, электронной музыкой, там, группой Nine Inch Nails. Я очень хорошо помню, что мы с ним на эту тему достаточно много общались, у нас совпали вкусы. И он не мог это не пытаться, не повредить, потому что, ну, это твой внутренний мир, ты этим живешь. Другой вопрос, что Юрий Ульянович это принял, и это сработало, да, он...
Да. Смену.
На, ну, смену эту, да. И это, собственно, мы имеем то, что имеем. Вот. А вот что касается там, вот то, что вы говорите, там, чего не хватает современной рок-музыки, я не могу сказать, потому что я не уверен, что ей чего-то не хватает. Она настолько разнообразная сейчас, и на самом деле в ней столько всего хорошего. Я в силу, ну, вот специфики, да, вот студийной, да, я сейчас вижу гораздо больше музыки, чем я способен и хотел видеть до этого, да, будучи концертирующим музыкантом. Да, я общался только с коллегами, с которыми на концертах стоишь. Ну, какие-то записи я слушаю. То есть я слушаю отечественную музыку, да, у меня есть фавориты. Но их, конечно, ну, такое ограниченное количество, не такое большое, как иностранной музыки. Да. Вот. А, ну, вот я слушаю локальную музыку, да, и, скажем так, мне сложно назвать прям большое количество ансамблей или имен, которые с моей точки зрения, какие-то очень интересные или уникальные, что-то еще. Другой вопрос, что я считаю, что это нормальная ситуация. То есть всегда большое... Это хорошо, что много людей этим занимается, но большое количество перерастает в качество. Когда большое количество и есть нормальная конкурентная среда, мы имеем то, что мы имеем в Америке, в Англии, в Голландии, в любой другой развитой стране. Это важно, поэтому это совершенно нормально. То есть какого-то такого кризиса жанра, ну, я точно не считаю, что он есть. Все нормально совершенно развивается, есть интересная музыка, есть своеобразные, как сказать, трансформации, смешение жанров там, и так далее. Все хорошо, музыканты хорошо играют, некоторых даже с некоторыми интересно сотрудничать на студии, записывать их. Есть пластинки, которыми готов писаться. Мне вот вчера позвонили ребята, там такой прямо аврал, нужно срочно записать им, ну, не записать, а свести песню, две песни. Они мне прислали ссылку на эти две песни, и я просто пытаюсь посмотреть, как они называются. Да, я не слышал этого названия до этого, и я, знаете, так включил вечером, приехал домой, но, думаю, я обещал ребятам послушать, принять решение, и включаю, я понимаю, о, круто, я очень хочу это свести. Там настолько все прикольно, необычно. И там такой драйв, такая энергия есть в этой музыке, в этой записи. Так что я с большим удовольствием возьмусь, если мне доверят, попытаться улучшить эту запись.
У вас очень позитивный взгляд, потому что есть, ну, как минимум две половины, которые одна говорит, что все хреново, вторая говорит, что все хреново, при этом мы не можем реализоваться, только сидим на месте, скорее всего.
Это проблема человека. Если ты не можешь реализоваться, значит, ты ничего не делаешь для того, чтобы реализоваться. И вот это моя точка зрения, моя позиция. Все люди, которые, скажем, которые чего-то добились, они никогда не говорят. И я уже очень многих знаю, да, я точно знаю, что никогда не помешал. То есть человек надо было реализоваться, он реализовывался. То есть если человек хочет, никто ему не запретит. Сложно лишить человека возможности. Все эти рассказки про то, что, ну вот, я должен работать и так далее, у меня нет времени, там желания, у меня нет денег, это чушь собачья. Я достаточно много поездил по миру, и я вижу, что абсолютно там в любой стране, на которой мы завидуем, ну, музыкантам, которые мы завидуем, все то же самое. Молодой человек занимает, все музыканты работают в барах, в этих, как они называются, в KFC, развозят пиццу, работают экспедиторами и так далее, или там менеджерами там, и так далее. И также вечером идут на репетицию, жертвуют не работой, а своим досугом. И никого вообще не держит. Все то же самое. Никаких разговоров. Ну, то есть я не разделяю эту точку зрения, что нам не дают. Нет, вообще ерунда. Абсолютно. Все, что у нас, не знаю, чем мы условно ограничены, да, тем, что, не знаю, с музыканту отечественному сложнее прийти в музыкальный магазин и попасть в комнату, в которой там 150 гитар, там 8 барабанных установок, ты можешь там что-то попробовать, выбрать там и так далее. Да. А так...
Потому что когда этого не было, даже изобилие, да, люди своими руками по...
Делали своими руками, да, сейчас приходится покупать, не знаю, там, в той же Европе, потому что у нас несколько магазинов, и там все очень дорого, и ограниченный ассортимент, и не очень, так сказать, дружелюбная обстановка. Вот. А так мы ничем не отличаемся от них. Все нормально, все то же самое. Никакой там, упадка, никакого я не вижу. Есть прекрасные имена, есть прекрасные музыканты, артисты, группы. Есть то, что меня оставляет равнодушным. Этого очень много. Это во всем мире так.
Спасибо большое. Все, мы тогда остановимся.
Не за что.
Спасибо за зрелый взгляд.